«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья, слушатели военного ревю. С вами не только Виктор Баранец, но и Михаил
Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Слушай, страна, как мы сегодня с Михаилом Тимошенко немножко похвалимся тем, что по решению всероссийского, будем говорить, пен-клуба, международного пен-клуба, военное ревю стало победителем конкурса, как там, «Патриоты России» или «Патриоты России», Миша?
«Патриоты России».
«Патриоты России». Ну и вот 21 июня мы с Михаилом поедем в славный город Тулу для того, чтобы вместе с другими участниками этого конкурса, победителями, получить там награду. Но мы сегодня не для бахвальства решили эту тему поднять. Мы хотим работать лучше, мы хотим быть более полезными вам. Мы хотим не просто вот «давайте поговорим», как это делается на десятках радиостанций. Мы хотим чем-то помогать, чтобы наше слово работало. Но, дорогие друзья, к финишу мы шли неоднозначно. Были разные мнения. Миша сейчас вам подскажет.
Я бы вот что хотел сказать. Как нас... Авторитетные, интеллигентные люди гуманитарного вероисповедания, ну, не то чтобы вот так вот укоряли, но вскользь говорят, что передача-то хорошая, материал интересный. Но вот язык какой-то такой, вот не сказать, чтобы совсем уж хамский.
И не алюминиевый.
Но вот грубый.
Не уставной.
И вот да, тут был, да, ты понимаешь, да, дождь собачий, и рыло на улицу высунуть невозможно. Сел я перед телевизором и стал, для сравнения,
да,
слушать в основном, как говорят ведущие. Нет, конечно, «s'il vous plaît, permettez moi, mesdames, messieurs», этого нет. Mm-hmm. Ну, видимо, язык плохо знают, вражеский. А значит, тоже как-то так вот, ты знаешь, и я подумал, неужели надо взять словарь иностранных слов, выучить слова, парадигма, паттерн. Ой, кластер, хотя кластер, который как только про экономику, так сразу кластер, а экономики как не было, так и нет. Это в основном математический термин, мы понимаем. А вот два типа батманов мы знаем, птит-батман и тандю-батман. Вот еще бы три выучить не худо и распознавать их, когда они на сцене будут исполняться. Ну, а насчет языка, так что там, наше welcome, по-моему, уже всем надоело. Предлагаю... немецкий вариант. Herzlich willkommen. Сердечное, пожалуйста, приходите.
А ты же помнишь, я все время говорил «форева», да?
Вот это «форева», «форева» тоже, да, знаешь, да, как-то, да, на граффити, да, смахивает, да, на улице.
Да. Ну что, будем отказываться от
импортных
слов?
Я хотел бы спросить,
да,
скажи, баронет, золотое перо,
да,
нужны ли нам новые слова?
Значит, Миша, я смотрю на этот процесс вот так. Но есть какие-то бродильные процессы в языковой сфере, когда, ну, слово просто пускает глубочайшие корни в нашем великом русском языке, и с этим ничего не поделаешь. Но когда начинается искусственное блокирование слов, искусственное, ничего не получится. Миш, это как вода.
Язык-то живой.
Да, безусловно, безусловно.
Больше того, у нас ведь даже два института русского языка.
Но я сторонник...
Вот, наверное, можно с чего сказать, начинается раскол-то.
Миш, но я не сторонник того дешевого пижонства, когда ты, используя иностранные слова, показываешь свой якобы интеллект.
Некоторые намекают на то, что они только что вернулись оттуда.
Да.
Как говорит один участник многократных и многосерийных телевизионных шоу, а вот с каким кейсом я столкнулся. Мама дорогая, впень тебя головой.
И ты понимаешь, образовалось целое сословие вот таких словоедов, которые уже не могут без этих вот импортных слов, взятых на прокат. Но мы давай к своему языку. Ну, мы же с тобой договорились говорить с народом понятным языком.
Понимаешь, какая штука? Армия вещь-то грубоватая.
Да, она и разговаривает поэтому, на матерном языке, поэтому, говорил Лебедь.
Поэтому вот эти разметания хвостом, они не очень доступны.
В общем-то, я...
В силу врожденной серости.
Да, мне кажется, чтобы надо больше обращать внимание на глубину смысла, который надо выражать как можно больше простым русским языком, желательно максимально русским языком. Ну что, Миш, давай у народа спросим, чем они недовольны. Дорогие друзья, мы сегодня не боимся подставлять свои лбы под ваши критические пули. Мы хотим узнать и посоветоваться с вами. Миш, это у нас как бы такой радиосход военного ревю, да?
Да, а что такого?
Да, но это не значит, дорогие товарищи, что мы только будем говорить сегодня о передаче военного ревю. У вас же наверняка есть масса вопросов житейских, служебных, неслужебных, актуальных, политических, военно-политических. Мы также, как и всегда, будем отвечать на них. Миш, а потом в той части ты немножко позабавишь народ теми репликами участников жюри, которые нас приложили из определенной стилистики. И, Владимир Прохорович, Москва, Миш.
Владимир, да, здравствуйте, Владимир Прохорович, слушаем вас.
Да.
Полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, инвалид первой группы. Вопрос, как общественный совет нашего Министерство обороны относится к проблемам наркомании в наших вооруженных силах.
А что, у нас такая проблема есть?
Проблема может быть, она во всем мире вспухает.
Ну, может быть. Ё-моё, но не надо так сразу. Она у нас в армии есть?
Минуточку. Не надо, вы со мной не спорьте. Послушайте ответ.
Нет, мы хотим
Мы хотим у вас уяснить.
На заседании Совета Безопасности Путин сказал, за последние 5 лет на 60% выросло количество наркоманов среди несовершеннолетних. Mm-hmm. Но я, который занимается этой проблемой капитально и основательно, утверждаю, что
сказать,
помимо
нам,
этого у нас есть наркоманы, которые вернулись из армии, их завербовали уже после службы в армии. И таких ребят много. Mm-hmm. Вот и я думаю, как антинаркотическая пропаганда поставлены в армии, чтобы их вообще не было. Потому что невозможно допустить, чтобы...
Понятно, хорошо.
Стояли люди, которых, да, которых так...
Не, ну человек не остановится, да, понимаешь,
да, 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 призывом.
Тем более Путин
нажимает,
сказал.
Да, да, да. Возле ядерной кнопки стоит. Мы не скрываем, что Министерство обороны держит под контролем. Я присутствовал на общественном совете при Минобороны, где однажды начальник главного военно-медицинского управления докладывал об этой проблеме. Там не скрывали, что у нас есть определенные, будем говорить, проблемы с людьми, которые служат по контракту в 205-й или 201-й, 201-й дивизии.
Ну да, естественно.
Да, ты понимаешь, почему.
Понятно,
там,
почему.
И это не скрывается.
Потому что на героине сидеть и не воспользоваться.
Есть у нас еще другие базы, которые там вот расположены, где действительно, но это не приобретает массовый характер. Вы бы нас лучше спросили, как призывников проверяют, не наркоманы ли они. Вот тут я вам хочу сказать, что...
Тем более, что звонящий нам говорил, речь-то ведь шла о несовершеннолетних. Значит, в основном-то призывников надо проверять.
Да.
Мы понимаем. Ну, а если их отсеивают, то какие же проблемы существуют в армии с наркоманами? Ну... Зачем так пугать народ-то?
Да, а то, я же говорю, тут нам не хватает только, что у нас наркоманы на атомных подводных лодках и в шахтах РВСН. Понимаете?
Ну да.
Да. Дорогие друзья, проблема есть. В 90-е годы мы писали об этом, и не первый раз поднимали эту проблему. Кто хочет засветить или осветить какие-то аспекты, которые вам известны, всегда, пожалуйста, военное ревю никому рот не закрывает. 20 секунд осталось, Миш.
Да,
ну, что,
да. Будем... Напоминаем номера наших телефонов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер 2420.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, добрый вечер. Я там с Баранцом, вечный Михаил Тимошенко. А к нам дозвонился Василий Иванович из Краснодара. Послушаем его вопрос без длинной-длинной преамбулы, а сразу.
Здравия желаю.
Здравия желаю.
Михаил Николаевич, вчера смотрел, очень доволен. С этой, как она там, гадалка. Я не верю, если помогать.
Да.
Так, вопрос первый. Кто такой Махно и какой у него орден и номер у него? 1, 2 и за что?
Угу. Ну,
это вы сами уяснить не можете или хотите Виктора Николаевича поймать?
Угу. Нет, нет.
Я вас спрашиваю.
Последние два тома нашего Толика Знаменского есть в ней?
Угу. Скажите, вы не можете мне ответить, какого размера носит стринги жена президента Соединенных Штатов Америки Мелания? А?
0,70.
А я, позвольте, пожалуйста.
0,75, я понимаю,
да,
что
да,
за
0,70 да.
Размерность.
Да, такого размера не бывает. Это же, не, извините, не попа слона, там, наверное, что-то поаккуратнее. Позвольте, я с Махно разберусь и в течение нашей передачи.
Нет, разрешите я вам просто, если будете в наших краях, у меня...
Но я Махно там не встречал как-то.
Не понимаю я таких вопросов. Угу. Какова цель?
У меня два тома, Толика, знаменитого.
Да хоть три. Не понимаю, какова цель вопроса была про Махно.
Ну, потому что нам Махно преподают как Махно. А он-то не Махно.
Кто вам преподает?
А он не Махно?
Кто вам преподает?
Он командир дивизии такой же, как Ворошилов.
Кто? Как... Это кто вам преподает?
Да.
Мы знаем, что он был деятелем.
Нестор Иванович был и на стороне красных когда-то, а потом наоборот.
Да.
Я не понимаю, какое отношение Махно имеет к военному ревю?
Да.
И количество, и номера орденов.
Здесь никакого.
А, Господи, что же у вас в голове творится, люди добрые?
Ну, простим, простим, Миша, да? Простим, простим.
Ну, Ростов, две книжки, ты понимаешь.
Да. Вот. Ростов, добрый.
Здравствуйте, Ростов.
Виктор.
Добрый, Виктор. Добрый, товарищи полковники. Добрый. У меня короткий вопрос. Вам хорошо известно, что во время войны несовершеннолетних угоняли в Германию на работу.
Немцы угоняли, да.
Да, немцы.
Да.
Мой отец в 42-м году был угнан несовершеннолетним. В 45-м в апреле его освободили.
Угу.
Вот. И вам известно, что какое-то время назад, ну уже я не помню, сколько лет назад, выдавали деньги тем, кто был там на работе в Германии. Компенсация Германия выдавала.
Да, было такое.
Да. Так вот, в то время мама моя еще живая была, она пошла, а он умер еще в 88-м году, 21 января.
Угу.
Она пошла, я говорю, как вдова, говорит, я могу получить эти деньги за него? Ей ответить, нет, мы выдаем только живым на данный момент, вам ничего не положено. Правда ли это?
Скажите, пожалуйста, у вас есть высшее образование?
Нету.
Нету, да?
Нужно читать, человек умеет.
Что бы я сделал? Ну, во-первых, надо сразу зубами цепляться в закон, постановление, международное соглашение и так далее, в которое черным по белому прописано, кому выдавать эти деньги. Если вашу маму отпихнули и сказали, что не положено, то вы должны были спросить, на каком основании, покажите документ. Вот так надо работать, понимаете? А не так просто, положены или не положены деньги. У нас этого международного соглашения, немецкого постановления правительства нет перед глазами. Понимаете, где мы должны сказать, да, с вашей мамой поступили незаконно. А если там прописано, что выдать только наследникам, живым, конечно, тогда они, немцы, поступили правильно. Мы больше
нет,
не можем.
Нет, и наши поступили правильно.
Ну, надо,
если это прописали в законе.
Да, конечно, конечно. Миша, если это прописано, тогда мы можем только к чему-то...
А то приходит внук и говорит, вот.
Дай кусок земли или отдай мне там 120 тысяч евро. Николай из города Ростова к нам дозвонился.
Да, я слушаю, Николай Егорович, вот точнее из Батайска. Вот мне нравится ваша дикция голоса, отлично слышно. Но вы находитесь там в одной комнате, наверное, «Комсомольская правда», когда передают. Вы рядышком там работаете с ними. Вы не слышите?
А что передают?
Кому передают? Вот передают, допустим, там про погоду, какие-то новости. И вот бывает сопровождение музыкальное. Понимаете? Вы же не говорите, когда играет «Прощание славянки». Вот. А вот там вот эта музыка мешает. Если новости передают, там в одну минуту выключать музыку.
Хорошо, мы сейчас же зайдем тут напротив, недалеко руководство сидит. Мы обязательно скажем пожелание одному из радио. Дмитрий из Москвы к нам дозвонился.
Добрый день, здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте.
Михаил Владимирович тоже здесь, да.
Добрый день, слушаем вас.
Иначе добрый день, да. Вам здоровья и благополучия. Мы чуть не подрались лет 40 назад с коммунистами из Венгрии, которые по обмену опытом приезжали, из-за слов привнесенного иностранного к нам. Вы правильно сказали. Так вот, они говорят, что у слова «революция» отрицательное смысловое толкование и называется «развитие взад». А мы ее восприняли как бы...
Ну, это, извините, я перебью вас. Правда. Это зависит, сколько ведер водки венгры выпили, понимаете?
Паленки.
Есть международный толковый словарь, политический словарь, с которым самые высоколобые стилисты мира согласились, что такое революция. Да, и учили нас там еще, когда мы, наверное, в детский садик ходили. А то, что венграм так показалось, это их субъективное мнение. Я не думаю, что тут надо печалиться очень серьезно, дорогой мой человек.
Ну, так они предложили станцию «Площадь революции» переименовать в станцию «Площадь эволюции». Или по-русски сказать, станция...
Не, ну, это бытовушная болтовня. Это несерьезно для... Конечно.
И еще одно слово. Коммунизм. Коммунистическая. Коммуна в переводе с иностранного означает «община». И получается парадокс. Значит, общинная партия Советского Союза вдохновляла и руководила общественно-советским социалистическим социумом этого общества.
Это демагогия. Это демагогия, уважаемые мои. Конечно, демагогия.
Ничего страшного, да?
Ничего абсолютно страшного. Ну, конечно. Ну, хорошо, что вы вот так вот фанатично копаетесь в семантике слова, докапываетесь до его корней. Ну, вы знаете, Миш, давай, что ли, посвятим передачу этому. Но это за рамками
военного... Не наша тема.
Люди, нам 50 лет не хватило для осмысления сути армии, мы не филфаки заканчивали, а что-то другое. Ну что, едем, Миш?
Да, конечно.
Миш, Николай, поработай.
Да, здравствуйте, Николай. Да. Здравствуйте,
Николай.
Здравствуйте. Добрый вечер, товарищи полковники.
Добрый.
Я до 91 года работал в Комсомольске на Амуре на судостроительном заводе ЗЛК. Не скажете, чем он сейчас занимается и что выпускает? Подводные лодки выпускал раньше.
А сейчас он придушили его, как я понимаю. После последней, которую передали индусам в лизинг, ничего пока не построил.
Ну, в 91 году, когда я уезжал, англичане заключали договор на 9 подводных лодок стеклянных, 25-местных, прогулочных.
Нет, не делал завод такого.
И что, вообще ничего не выпускает? Раньше мебель выпускал.
Но он был на грани, банкротства.
Я кузнецом работал на этом заводе.
Понятно. А если у вас есть смартфон или у внука, вот пусть он в поисковичок забьет «Комсомольский на Амуре судостроительный завод» и посмотрит, что там вывалится.
Александр, Красноярский край. Александр из Красноярского края.
Михаил Николаевич,
здравствуйте. Да. Не понял. Медленнее говорите, пожалуйста. Отвратительная связь. Медленно, пожалуйста. Ну,
поехали.
Да.
На последнем прямом эфире вы пытались задать Абзалову вопрос.
Да.
Вас оборвали там. По-хамски, я считаю так.
Да, меня оборвали очень бестактно. Да, очень бестактно. Но я буду докапываться и хочу все-таки Абзалову задать этот вопрос. Я зверею, когда я вижу, что в России расплодились тысячи контор, которые именуются Глобальным институтом политического урегулирования региональных конфликтов. Когда приходишь в этот институт, в подъезде написано, да, а...
Воняет кошками.
Воняет кошками. Когда заходишь в этот институт, там 10 бутылок из-под пива, 10 из-под водки, ластик и табуретка. И телефон засиженный мухами.
Хотя сам Абзалов говорит хорошо.
Очень хорошо говорит, и надо отдать должное. сложное, но я хотел задать ему простые вопросы. Сколько у вас кафедр, сколько докторов наук и так
далее? А ты заранее подавал заявку на то, чтобы вопросы задать?
Нет.
Может быть, с ним так теперь можно только...
Ты же видишь, мы своих радиослушателей с тобой не просим заявку подавать.
Нет, ты что? Да. Это же было бы хамство.
Но у меня не получился разговор с Абзалом. Но это не страшно, мы еще поговорим. Любашенька, сколько-то... Иннокентий.
Здравствуйте, Иннокентий.
Это надо, да.
Здравствуйте.
Край России.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос у меня такой. Вот боевые командиры, такие, например, как Лебедь, Павел Дрёмов, потом, кого еще можно назвать? Стрелков, Гиркин. Вот они, которые вот именно... Смерти в глаза смотрят, они и правду всегда рубят, правду матку. А вот есть такие полковники, генералы, которые, как правило, в тылу, их еще называют паркетные генералы, паркетники. Так вот они почему-то правду обычно не говорят, а филейной частью виляют в угоду корпоративным интересам. Фамилию я сейчас не буду называть, вы поняли, о чем речь.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рядом же Михаил Тимошенко. Елена из Саратова, прошу минутку. Тут человек нам звонил из Находки и задавал некоторые вопросы. Но я говорю о Лебеде, о Дрёмове и о ком там еще?
О Гиркине.
О Гиркине. Надо обладать определенной серостью ума, чтобы ставить этих людей в один ряд. Это очень разные люди с разными заслугами. Я знаю, что Лебедь был на афганской войне. Я знаю, что Стрелков показал себя на определенном этапе в Славянске неплохо. Потом его просто оттуда вышвырнули. И сейчас он занимается обыкновенным политическим трепачеством. Человек из Находки, вам, может быть, долго доходит Дальний Восток все-таки, но надо серьезнее заниматься изучением этих фигур. И потом задавать такие, ну, я вам скажу, мягко неумные вопросы. А теперь Саратов. Саратов, Саратов.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мальчик, я можно? Здравствуйте.
Да,
я
да,
могу вас назвать мальчиками.
А можно вас девочкой назвать? Девочка, давайте, давайте.
Ну, давайте. Мальчики, девочки. Изначально вы передавали, что вам что-то там надо менять, интонацию, не смейте прямо. Это ваша передача, ваше лицо, иначе вы все потеряете.
Спасибо. Вот это по делу. Вот один сегодня человек звонил.
Спасибо.
Огромное спасибо вам. А мы продолжаем, Миша.
Да, здравствуйте, Никита. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник. Рад вас слышать.
Здравствуйте.
Имеется два вопроса. Первый. Ваша личная оценка маршала Советского Союза, пониженного генерал-полковника Буганина, бывшего министра обороны СССР. И второй вопрос о целесообразности такой структуры, как МЧС. Не будем более правильно разделить, как это было раньше, на гражданскую оборону от Министерства обороны и пожарную охрану от МВД. Спасибо.
Угу. Ну, на сегодняшний день, вообще говоря, у МЧС не только спасательно-противопожарные функции, все гораздо шире. А в гражданскую оборону ее превратить будет невозможно, потому что ей надо возрождать военную структуру гражданской обороны со всеми теми частями, полками и бригадами, которые были. Это раз. А это практически на сегодняшний день увеличит наполовину наши вооруженные силы. Потому что численность гражданской обороны СССР была порядка 700 тысяч человек. Это раз. А насчет Булганина, ну, что я могу сказать? Партийно-паралитический деятель. Какой он военный?
Миш, я добавлю немножко. Да? Значит, по МЧС, вы знаете, в каком состоянии принял эту структуру МЧС. Это было посмешище народное, а сдал ее, уходя в Министерство обороны, одно из лучших ведомств Российской Федерации. Я удивлен вашему вопросу о целесообразности существования этой структуры. Вот когда затапливает, так сразу же звонят комсомолку, где МЧС, да? А с другой стороны, теперь про Булганина. Вы знаете, какие грехи у него были, в какие политические координаты он попал. Я думаю, ничего страшного с ним не случилось, но я всегда с печалью думаю о том, Миш, что случилось тогда на верхушке, на партийной, когда его назначили на этот пост? Помнишь, вот Булганин, у нас, когда всех министров обороны, да, Советского Союза вычислили, я думаю, что, наверное, о нем просто сказали, он хороший человек. Да?
Он, во всяком случае, никого не укусит.
Да, да.
Понимаешь, да. Не Наполеон.
Да. Это был хороший политический конъюнктурщик, который вот лаковыми сапожками там щелкал перед руководством КПСС. Александр из Севастополя, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Александр.
День добрый, товарищ полковник.
Добрый день.
У меня к вам большая благодарность за введение вашей передачи. Она актуальна, особенно для нас, для крымчан в Севастополе. Но у меня есть два пожелания.
Да,
и
да,
один вопрос.
Да.
Есть хорошая передача на телевидении «Право голоса» Бабаяна и «60 минут». И вот хотелось бы для наших оппонентов, друзей с Украины, таких как Ковтун, Карасев, Татьяна Бондаренко, я весь, просто я забыл ее фамилию, просьба для ведущих, чтобы они сделали для... Прежде чем выступать, сделали бы и музыкальную заставку из бременских музыкантов «Звезды континентов» разбили пух и прах проклятых конкурентов. И далее по тексту. И далее. Вот эту всю анархию, которая у них происходит, засадить бы, извините меня за выражение, на картину Репина «Бурбаки на Волге», и пускай эта вот политическая тащит свою в виде парламента на лямках по Волге.
Понятно.
И еще один вопрос. Вот у нас все укоряют Россию. Отторжение Крыма и так далее, и так далее. Но почему-то власти Киева замалчивают такой вопрос, как остров Змеиный. Во время правления Ющенко на каких-то основаниях незаконных...
Румынии достался, да? Румынии...
По просьбе Румынии, да?
Да.
Отдали цель по добыче того и прочего. Почему же с Ющенко никто не спросит? Почему не нас тут пытаются гноить и во всех вопросах обвинять? Вот хотел бы услышать, куда они распилили этот доход от продажи незаконной шельфа?
Если бы я с Тимошенко был Порошенко и Турчинов, мы бы вам сейчас, конечно, ответили. Вопросы хорошие, надо туда... На какую там? На Владимирскую улицу они там, администрация, или СБУ?
Банковская.
А на Банковской, да, на Банковскую, да. Но вопрос хороший.
Ближе к деньгам.
При случае с товарищем Порошенко зададим мы этот вопрос, если нас туда пустят. Юрий из Волгограда, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте. Юрий, Волгоград. Я поздравляю вас с награждением золотой медалью и с присвоением вот этого награды по конкурсу. Удивляюсь. Единственная передача, с которой можно позвонить и поговорить по-человечески. Удивляюсь вашему терпению, когда звонят, благо, неадекватные люди, и вы все-таки находите силы стерпеть и не нагрубить им. Я бы уже давно их послал по матушке и лесам, как вы говорите, далеко-далеко. Счастья желаю вам, удачи и всего самого лучшего.
Спасибо большое.
Спасибо.
Здравствуйте, Николай, слушаем вас.
Тула.
Алло, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Да, вы тоже, я, знаете, хочу сказать, у меня дача в деревне, и вот ваша передача начинается, мужики собираются вокруг приемника, и знаете, как были такие добрые времена, и начинают обсуждать вашу передачу, поэтому в глухих деревнях, поэтому в этом плане все нормально. А вопрос вот такой, я хотел сказать. Смотрите, ну, добрый, хороший вопрос. Вот смотрите, у вас по Конституции граждане имеют право избираться в органы государственной власти. Нормально. У нас на выборах президента есть процедура самовыдвижения граждан. То есть за любой заявляется, 2 миллиона подписей забираешь, и, так сказать, и так далее. А вот на выборах губернатора такой процедуры нет почему-то. Я, кстати, это Бессонов первый. Я заявлялся на выборы президента и начинал собирать законы, предусмотрено, по Конституции. А вот выборы губернатора такой процедуры
внимание,
нет.
Внимание, внимание, передайте своим мужикам вот в деревне. Спасибо им, что вы нас слушаете. И скажите, что мы с великим бы удовольствием чарочку приняли бы у вас где-нибудь там под вишней. Что губернатору у нас по нынешним законам назначаются, да? Да, 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 да. Или представляются руководством, вы знаете, да? Но вот нету такого положения в Конституции, когда вот я захотел стать губернатором и забрал 2 миллиона и пошел. Это надо перелопачивать Конституцию, Миша, я считаю. А? Но есть же система. Нравится она, не нравится.
Но если мне не нравится, то немедленно давайте изменим.
Если тебе и мне тоже.
У нас в деревне нет 2 миллионов человек, ты понимаешь? Ну вот беда какое.
Да и что значит самовыдвиженец? Я вообще считаю, конечно, что губернатор должен выбирать народ, Миш.
Конечно. Да? А самовыдвиженцы, да. Это Миш, вот...
Чтобы не говорили, а кто его вот назначил?
С мертвыми глазами Дрындин, партия прогресса, сопляк, извините за выражение. А его теперь по телевизору стали титровать. Как вас назвать? Политический деятель. Чего надеял-то?
Это звучит...
Чего надеял, спрашиваю.
Угу. Вот бы совершенствовать механизм отзыва губернаторов, если он не устраивает народ, да? Вот тут у нас где-то тут затык.
А, тут у нас, знаешь, что происходило? Раздают по домам кнопки, допустим.
Да.
Нажмите кнопку, и все.
Да.
И черт его знает, тут в голову ударило, допустим, 7 дней подряд льет дождь, а у нас он льет уже месяц.
Такого при Сталине не было, Миша.
Такого не было. Куда Медведев смотрит? Нажали кнопку, нет Медведева. Ну, что же это такое?
Иван Васильевич из Московской области. Иван
Васильевич. Здравия желаю. Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Добрый день.
Я иногда до вас дозваниваюсь. Это действительно предыдущий товарищ правильно сказал. Говорит, я бы некоторых вдоль по Волге-Матушке направлял. Виктор Николаевич, у меня к вам вопрос. Политическая академия имени Ленина, как она сейчас называется?
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации.
А то у меня внук вот заканчивает службу срочную на главном штабе ракетных войск. У него, говорится, ну, начальное юридическое образование, вот, хочет продолжить.
Да, вот, там значит, готовят юристов, там очень хороший факультет, да.
Я знаю, я последние годы в Академии Фрунзе служил, так что знаю. Большое спасибо. Дай Бог вам терпения и всего самого, кажется, наилучшего. И отключаете некоторых вот, ну, некомпетентных людей, но иногда ну, не умеешь говорить, но напиши на листочке и прочитай.
Советовали, советовали, и, не помогает.
Ищут по карманам слово, где же найти.
И вообще забыл, зачем звонил. Это тоже бывает.
Дорогие друзья, Игорь Васильевич Тверь. Игорь
Васильевич.
Добрый день.
Виктор Николаевич, я тоже полковник, вот, командир полка. Ваша передача очень хорошая, я с офицерами всегда слушаю. Вот. У меня к вам просьба такая. У нас очень много отличных офицеров, которых надо увековечивать. Книгу памяти или как организовать. То есть записывать туда, вот как гражданская книга на Западе.
Книга почета, что ли, да? Хорошая идея, хорошая идея. Буду на общественном совете, подскажу министру. В этом что-то есть. Баронец Тимошенко через 2 минуты снова с вами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Мы ответим на три звоночка. Сейчас, Миш, ты скажешь, да?
Три,
на
два звонка.
Да. И потом будем читать ваши письма. А Михаил Тимошенко хочет что-то вам сказать.
По поводу МЧС. Получили шифровку. В 2016 году, пишет нам Евгений из Екатеринбурга, я застрял ночью с семьей в поле на машине. Пришлось звонить в МЧС. Приехали через 30 минут, еще и утром позвонили, спросили, как все прошло. Я не очень представляю, чтобы мне из гражданской обороны кто-нибудь позвонил.
Я думаю, если ты застрял в центре Москвы, то к тебе бы через 30 минут не приехали. Да. Дорогие друзья, жизнь разная. Вот такая. Вот такая на МЧС есть тоже разная. Владимир Васильевич из Подмосковья, по-моему.
Да, Московская область. Да. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Владимир Васильевич, рядовой в отставке. У меня такой вопрос. По-моему, генералиссимус Суворов Александр Васильевич, по-моему, говорил, что война не окончена, пока
не похоронен последний солдат.
Последний солдат, да. Значит, если верить Суворову, у нас война не окончена, поскольку поисковые отряды вот...
Ни одна война еще не закончена, дорогой мой человек. Ни одна.
До сих пор... Ну,
мы понимаем, что Александр Васильевич это была фигура речи.
Да.
Если бы он столкнулся с такой войной, как Великая Отечественная...
Ну да, с миллионами жертв.
Да.
То есть это... Да. Просто уже 72 года прошло после окончания, и до сих пор
еще
не были покоя наши герои, которые пали, да?
Ну, в чем же суть вашего вопроса, я понимаю.
Вопрос, есть ли в нашем Министерстве обороны какое-нибудь подразделение, которое именно вот централизованно решает именно данный вопрос по захоронению воинов, которые пали в годы Великой Отечественной войны? Вот как-то вот...
Есть целый батальон, который занимается этим вопросом за пределами нашей родины. Mm-hmm. А есть еще... Там был когда-то генерал, сейчас не знаю, возглавляя который департамент, который управление даже, которое занималось именно проблемами захоронения и увековечивания. Оно осталось. Там просто сменился начальник. Но, дорогие друзья, сваливать все на Министерство обороны, Миш, было бы неразумно.
Государство, вообще конечно, это неправильно. Это же государственная политика.
Ты представляешь, какую гигантскую структуру надо по России организовать, чтобы все это взвесить? Конечно, но у нас же военкоматы опорный пункт в этих вопросах, правильно, Миш? В опор,
да.
Есть узаконенные...
Так это что, всю страну перепахать, что ли, сейчас?
Ну да.
От Волги на Запад.
Я бы хотел все-таки смысл вашего обращения, уважаемая, понять. У вас там проблемы? Я знаю проблемы Подмосковья. Писал много раз, имеется в виду, как могилы разравнивать братские, когда закатывают
их в асфальт. Да, здесь всякие случаи, бывают очень...
Меня больше всего возмутил случай, когда один богатенький Буратино приказал братскую могилу вынести у него с участка и закопать там неподалеку от дороги. А там 36 трупов было, да? Он экскаватором это все вырыл, спокойно, с памятником поставил. Я уже лет 15 об этом писал. Ну, а потом каждый день письма в комсомолку идут. Безобразное отношение. Ну что, дорогие друзья, мы... Крайний звонок. Миша,
хорошо, Сергей из Симферополя, слушаем вас.
Да. Пожалуйста, да. Пожалуйста.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос от гражданского специалиста. Существует ли у нас оружие, которое из-под воды... может поразить авианосно-ударную группировку противника, ну, по простоте на уровне мины, а по ударной мощи, как ракета, что-нибудь такое.
По простоте такого мощного оружия на уровне мины быть не может.
Угу.
Вот, например, подводная лодка «Курск», если мне не изменяет память, это какой же проект-то у нас был? 949, что ли? Вот она как раз и была такой подводной лодкой, которую называли «убийцы авианосцев». Они несут крылатые ракеты. 24 штуки.
Ну что, дорогие друзья.
Поехали шифровки.
Переходим.
Письмо. Народное голосование. Подводим итог, потому что с смс-ок тут до конца экрана. Нас просят оставить передачу такой, как она есть, и говорить тем же нашим родным человеческим языком.
Спасибо. А вот другое письмо. Вы так радеете за Шойгу, но я вас понимаю. Над пожарной охраной никогда не смеялись. Смеялись над тем, как в кучке спасателей присоединили такую структуру, как пожарная охрана МВД. Уважаемый товарищ, это ваше личное мнение. В России ничего не разъединяют, не объединяют без всенародного скулежа. В данном случае вы вот в хоре этих людей, которые скулят по поводу того, что неправильно объединили. жители. А есть люди, которые говорят, что это было правильно. И, а, но самое главное, давайте аргументы.
А зачем?
Просто, а? Вот и правильно.
Зачем? Да. Спор должен идти да. на обмене эмоциями. До хрипа.
Да. Это мне не нравится.
До хватки за грудки.
А почему? Да, черт его знает.
Включаешь, время покажет. Да. Включаешь, да. время, место встречи изменить нельзя. Елки-палки. Никто же никого не слушает и ничего не говорит толкового.
Что там у тебя?
Ой, а значит так, поехали. Вайбер спрашивает нас товарищ КДС. Ну, ладно. Как мы относимся к Ходоренку? Вот он, дескать, в эфире Вести ФМ сказал, что МиГ-29 неудачный, дорогой, ненадежный, перетяжеленный. Каково ваше мнение о МиГе? Так о МиГе или о Ходоренке? Вы как-нибудь это сформулируете?
Давай, давай о МиГе.
Потому что, ну, хорошо, угу. если МиГ такой, сякой, пятый, десятый, то кто вместо него будет решать 60% огневых задач в объеме фронта?
И вы послушайте, что международные асы по поводу МиГа-29 говорили, да? И вы тогда возгордитесь тем, что наши
люди сделали. А Ходоренок есть Ходоренок, он не пилот, он задачу в воздухе не выполнял. Я понимаю, что он поговорил с одним, поговорил с другим. Ну вот, сложилось такое впечатление.
Что там у тебя, Миш, письма?
Скажите, достоверный интернет-ресурс российской военной тематики, которому можно доверять, так же, как и вашим ответам. Спасибо, Владимир Волгоград. Владимир, а если мы такие вот козырные, зачем вам другой интернет-ресурс?
Какие условия украинской стороне должны, на ваш взгляд, предъявлены для нормализации украинско-российских отношений? Ну, во-первых, непонятно, кем предъявлены. Украина для России – это не задний двор. И не огород. Это раз. А во-вторых, если на Украине народ чувствует, что власть тянет его не туда, он и должен предъявлять эти претензии власти. Только так, пожалуйста.
Виктор,
да.
вот тема тебе на следующую неделю. Записывай.
Давай.
Не могли бы вы подробно рассказать о численном составе армии Белоруссии, нашего союзника, и ее структуре?
С удовольствием. С удовольствием пишу.
А то у них военный парад сегодня.
Да. Дорогие друзья, здесь я получил из Владивостока сейчас письмо, что гражданский человек пишет, тут грузит ночью технику и увозит куда-то. Техника военная. Я жителю Владивостока...
А куда можно увозить? На учения.
На учения, которые на Запад 2017 заранее, да, уже июль месяц, а они уже зреют. Так вы же знаете, что 4000 вагонов надо поставить, так что много техники. Миш, продолжение.
Конечно, да, слушаю вас.
Да, да.
Так, смотрим, что у нас еще есть. А вы знаете, мы почти все перебрали. Ну, кроме одного, пожалуй. Вот звонит нам некто Александр из Подмосковья. И говорит, сколько не пробовал звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, никто не снимает трубку. Я думаю, что он попадает на тот момент, наверное, не с самого начала передачи, когда уже звонков звонящих висит на проволоке черт знает сколько, и поэтому в колл-центре трубу не берут. У меня такое впечатление. Они же примерно представляют, сколько мы можем ответить.
Вопрос. Существует ли сейчас на Украине военное учебное заведение? Если есть, то кого готовят? С уважением, Василий из Новосибирской области. Ну, я вам для примера быстро слету назову. Во Львове академия сухопутных войск, по-моему, Сагайдачного, да? А в Чугуеве да, также да. Готовят они летчиков. Ну, и там ПВО, Харьков и так далее. По-моему, Одесса, военно-морской флот. Едем дальше.
А все?
Все.
Поскольку мы народное голосование огласили результаты интегрально, то вот, сегодня прямо-таки ударный темп.
Вам большое спасибо, уважаемые радиослушатели, что подсказали нам тему. Я с большой радостью расскажу про белорусскую армию, что тем более, что недавно там был. А самое главное, что у нас же скоро предстоят братские учения «Запад-2017». Министр обороны Украины уже полные штаны наложил. Знаешь что, Крючок? Мы достойно ответим на учение «Запад-2017».
Ну, хорошо, но пусть ответят учениями. Когда у нас ГСВГ была группа, стояла в Германии.
Ты помнишь,
чем,
Запад,
чем
да?
занимались? То мы учения крутим, то натовцы учения крутят. Хорошо. А мы бы под Рождество крутили елочку, чтобы им не скучно было.
Да, дорогие друзья, мы ждем эти учения. Учения грандиозные. Запад, конечно, уже там воет о российской военной угрозе. В центре Варшавы ждут российские арматы, а может даже Т-72. Да, Миш, уже гром развиваются.
Т-14.
Прибалтики уже роют окопы. Ну, вот вынуждают и все. Ну что, дорогие друзья, Миш, попрощаемся с народом до завтра. Да?
Прощаемся до завтра, до этого же времени. В Москве на этой же частоте, а у вас в городах уж как Бог дал.
С вами были два полковника, Баранец, Тимошенко. Отвечали на ваши вопросы как могли. Зато честно, дорогие друзья, будем и дальше так с вами говорить. Баранец, Тимошенко медленно удаляются на заслуженный отдых. Пока.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.